Гесфир, глава 6, с 1 стиха по 11. «В ту ночь отнял Господь сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей. И читали их пред царем, и найдено было записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь, какая дана почесть и отличие Мардохею за это? И сказали отроки царя, служившие при нем, ничего не сделано ему. И сказал царь, кто на дворе? Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю, вот Аман стоит на дворе. И сказал царь, пусть войдет. И вошел Аман. И сказал ему царь, что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью? Аман подумал в сердце своем, кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? И сказал Аман царю, тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руки одному из первых князей царских и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь и провозгласят пред ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И сказал царь Аману, тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею и иудеянину, сидящему у царских ворот. Ничего не опусти из всего, что ты говорил. И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил пред ним, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И еще одно место Писания, Бытие 8.1. «И вспомнил Бог о Ное, и о всех зверях, и о всех скотах, и о всех птицах, и о всех гадах, присмыкающихся, бывших с ним в ковчеге. И навел Бог ветер на землю, и воды остановились». Я хотел бы назвать это слово «и вспомнил Бог». В первом случае книга Есфирь в лице царя Артаксеркса показывает Бога, потому что Артаксеркс – это не имя, а титул великого царя, означающий «великий царь». Под его началом или под его господством находилось 120 стран во главе с их царями. Интересно, чем занимался этот великий царь. То есть, когда Бог отнял у него сон, он вместо того, чтобы позвать певиц или танцовщиц, которых, видимо, у него было много, или еще какое-то увеселение, или выйти просто в сад свой, он приказал принести книгу дневных записей, то есть памятную книгу, в которую записывались все деяния памятные, которые должны быть на памяти у царя. И вот там он нашел в книге, они читают перед ним памятные, что было сделано царю, ради царя. Он находит, а что сделано Мардохею за то, что он спас меня от смерти, когда донес на двух евнухов, которые сторожили, должны были бы сторожить, но замышляли зло. Они говорят, до сих пор ничего не сделано. И это была интересная ночь, в которую рано утром, вот ночью, пришел Аман, который с целью пришел, чтобы предложить царю повесить Мардохея на дереве. Вот именно в эту ночь, когда Мардохея должны были повесить на дереве, когда против него был сделан замысел, брошен жребий на весь еврейский народ в лице, значит, Мардохея, вдруг в эту же самую ночь вспоминает царь, что Мардохею не сделано ничего. Но он не знает, что против Мардохея заговор брошен его первым князем. И когда он вспомнил, говорит, позовите сюда Амана, первого князя. Позвали его, и царь решил ему задать эту задачу. Реши сам, вот я хочу кого-то отличить почестью. Как ты думаешь, как бы этого человека отличить, которого я хочу почестью отличить? Но он решил, что это меня, кого же еще, кого-то другого. И вот он решил, у него уже было все. Ему нужно было только царского коня, царскую корону, одеяние, и чтобы провозгласили, вот как делается тому человеку. И когда тот сказал, царю это понравилось, говорит, хорошо, сделай это Мардохею. Теперь после этого, как просить ему о том царя, что он хочет его повесить? Он пришел с целью повесить его, убить. Он же не может теперь сказать. Но все это произошло из-за того, что царь вспомнил. И это прообраз Бога. Теперь точно так же написано «и вспомнил Бог о Ное». Итак, глагол «помнить» означает сохранять в памяти в свежем или неизмененном и первозданном виде. То глагол «вспомнить» или «вспоминать» относится, если вы обратили внимание, к прошедшему времени, когда в силу каких-либо причин необходимо восстановить прошедшее. И в связи с этим встает или вытекает вопрос, может ли Бог утрачивать в своей памяти определенные события, как написано, «и вспомнил Бог», вот как вспомнил Артаксеркс, как это обычно происходит у людей. И если да, то в силу каких причин и при каких обстоятельствах у Бога происходит утрата памяти? А также какие факторы приводят в действие и являются возбудителями воспоминаний или приводят на память прошедшее? Нам достаточно хорошо известно, что иногда возбудителями памяти человека или, то есть в прошедших событиях, служат определенные знаки во временах года. Вы когда видите, приходит такое время года, вы говорите, вот точно в это время года мы поженились. Или вот в это время года умерла моя мать. Вот в это, то есть время года может приводить вам на память какие-то события, которые вам запечатлелись особенно, они связаны с этим временем года. Или же определенные запахи, вы услышали определенный запах и что-то вспомнили. Или определенная музыка, или мелодия, или высказывание каких-либо определенных слов или фраз, определенные объекты и картины, событий настоящего, которые напоминают о прошлом. Но иногда почему-то вдруг, наверное, каждый обращал на это внимание, как бы беспричинно, при полном отсутствии всех напоминаний, приходит на память давно минувшее событие или какое-то слово или выражение. – В свое время глагол «вспоминать» по отношению к Богу достаточно долгое время меня самого повергал в крайнее недоумение и был для меня загадочным, мучительным и непонятным. Я пытался как-то обойти его стороной и объяснить его тем способом, что, дескать, в наших современных языках, видимо, недостаточно терминологии, чтобы точно определить смысл и назначение этого глагола в отношении Бога. Или же это определенная вина переводчика, который в силу своей некомпетентности или непрофессиональности не мог найти более точного и подходящего по смыслу слова для определения природной характеристики Бога. У меня создавалось такое впечатление, что это слово в такой интерпретации никоим образом не может быть применимо к Богу, который сочетает в себе совокупность и абсолютизм всех известных и неизвестных нам совершенств. Другими словами, я говоря, думал, что Бог, будучи существом совершенно абсолютным, не может просто так что-то забыть, как это обыкновенно бывает у людей, а потом вдруг нечаянно вспомнить в силу каких-то непредвиденных обстоятельств. Так, например, люди часто слишком поздно вспоминают то, что следовало бы помнить всегда и никогда не забывать, отчего часто происходят невосполнимые потери, аварии, несчастные случаи, порою и глобальные катастрофы. Решил оставить в машине ребенка на несколько минут, чтобы просто посмотреть или купить какую-либо вещь в магазине. И, встретив знакомого, отвлеклась с ним разговором, а когда спохватилась, было уже поздно, ребенок задохнулся от жары. Или забыла выключить чайник на кухне, или утюг. А когда вспомнила, было уже поздно, не только сгорел дом, но и дети, которые там остались. Однако на протяжении всей истории мы не найдем и намека в Писании на то, чтобы Бог в силу своей забывчивости что-то забыл или выпустил из вида, и поэтому произошла какая-то катастрофа. Уже только сама мысль в такой интерпретации явно абсурдна, оскорбительна и неприемлема. Ведь если рассматривать эту мысль с человеческой точки зрения, то Бог в силу забывчивости мог бы вспомнить о Ное слишком поздно. И тот плавал бы в своем ковчеге спасения, пока не кончились бы запасы пищи, и затем умер бы голодной смертью со всеми его обитателями. Дело в том, что слово «память» – это некая информация или некая программа, от которой происходит слово «вспомнил». И как информационная программа, это слово во всех его интерпретациях имеет определенную прямую связь и отношение с нашими взаимоотношениями с Богом. Оно имеет отношение к нашему спасению, к нашему исцелению, к нашему обеспечению, к нашей защите, плодоношению и к нашему вознаграждению. А посему, с одной стороны, память – это способность осмысленно воспринимать окружающее, давать отчет в своих словах, поступках, чувствах и своей целенаправленности. А с другой, память – это сокровищница информации или запас хранимых в сознании впечатлений, а также способность воспроизводить в сознании прежние события и впечатления. В силу того, что Бог никогда и никуда не опаздывает, и никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока, Он в силу своих совершенств, никогда нечаянно в силу каких-то причин и обстоятельств ничего не забывает из того, что следует не забывать, и из того, что следует делать. Его планы безупречны и срабатывают всегда и во всем точно в назначенное и определенное им время. У него все совершается в абсолютной гармонии, его порядок абсолютен и безупречен. Это достаточно хорошо видно из законов космоса и Вселенной. Память Бога как информационная программа Бога во всех ее интерпретациях – это жизненесущие и совершеннейшие законы и определения Бога в действии, которые функционируют одновременно во всех измерениях видимой и невидимой Вселенной, сообщаясь и перетекая из одного измерения в другое. По своей извечной и неизменной природе Бог является всепомнящим, всезнающим, всемогущим и вездесущим, то есть одновременно пребывающим во всех сферах бытия, а также одновременно пребывающим в прошедшем, настоящем и будущем. Одновременно. Так как является властелином и создателем измерения не только вечности, но и времени. Однако, чтобы понять смысл глагола «вспомнил» в отношениях Бога с человеком, нам необходимо будет посмотреть, каким образом посредством именно этой информационной программы, выражающей волю Бога и его намерения, заложенные в формате глагола «вспомнил», Бог задействует в отношениях с человеком, во-первых, в таких направлениях, как сохранение спасения, как избавление от рабства плоти и греха. Я имею в виду глагол «вспомнить» Бог задействует вот в спасении, в избавлении от рабства греха, в размножении и плодоношении, а также как человек должен сработать с воспоминаниями Бога. Итак, каким образом Бог реализует план сохранения спасения своего народа, заложенный в программу вспоминания? Я прочту Бытие 9:8-15. «И сказал Бог Ною и сынам его с ним, Я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет, которые между мною и между вами, и между всякой душой живой во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Итак, первое, на что я хотел бы обратить наше внимание, так это на то, что этот завет был заключен не только с теми обитателями, которые вышли из ковчега спасения, в силу чего этот завет, по сути дела, является не программой спасения, а программой сохранения уже имеющегося спасения, которое они в свое время реализовали в построении ковчега. Ковчег – это было спасение, это была программа спасения. Бог сказал, как его строить. И когда они реализовали эту программу, сделали все по слову, спасение их было готово, они вошли и спаслись. Радуга была дана, чтобы сохранить их спасение. Они уже были спасены. Теперь Бог говорит, когда я наведу облако И в это время выйдет радуга, я ее положу, она будет все время в облаке. И как только я буду наводить облако на землю, то есть практически как только будет появляться мой гнев, вот, то обязательно придет облако, через которое я являю мой гнев, то в этом облаке я положу, будет там находиться радуга. И как только выйдет облако, то выйдет и радуга в облаке. В облаке я увижу радугу, и я вспомню завет мой, который заключил с вами, миловать вас. То есть сохранять то спасение, которое человек получил. Это очень важно для святых, потому что многие святые, получив спасение, в продолжении жизни панически начинают обращаться туда и всегда, чувствуя, что они потеряли его спасение. Мне лично приходилось встречаться со многими мужами и женами, титулованными, супердуховными, которых почитали очень духовными людьми, которые, умирая на смертном одре, были настолько немощны и несчастны, и в отчаянии кричали: «Я не спасена, я не спасен, что мне делать? Помогите!» Они не верили в свое спасение, они его потеряли. Они его не сохранили, они его получили, но они его не сохранили. Если сейчас взять и пройти по собраниям верующих и сказать честно, положа руку на сердце, поднимите руку, кто верит в свое спасение, что если сейчас Господь придет, вы будете спасены. И вы увидите, что все собрание может прийти в страх, что, может быть, даже и одного человека не найдется там, кто бы так сказал, потому что существует учение лжесмирения такого. Как можно сказать, что я святой или праведный? Да мы только стремимся к этому. Это гордыня, чтобы сказать об этом. То есть, наоборот, людям внедряется, что если ты будешь провозглашать, что ты праведный и святой, то это просто гордыня. Кто может быть праведным и святым, кроме Бога? А если ты неправедный и святой, и Господь приходит, ты же погиб, ты же не спасен, Он же не возьмет грешников туда, то поэтому я и говорю, очень многие люди пришли бы в страх. Для этой цели Бог говорит: я, как только буду наводить облако, в этом облаке я буду показывать радугу, но эту радугу я буду видеть, и вы будете видеть. Он ее заключает между собою и между всеми, что в этой радуге будет спасение, сохранение уже имеющегося спасения. Мы спасены от гибели, нам необходимо сохранить спасение. И теперь вот эта радуга, Бог говорит: я вспомню. Обратите внимание, взаимоотношения с Богом через глагол «Бог будет вспоминать». Итак, второе. Этот завет в виде информационной программы о сохранении уже имеющегося спасения будет работать и действовать под действием другой информационной программы, которая заключена в формате глагола «вспомнил». То есть вначале одна программа «Бог спас», а теперь «как сохранил». Информационная программа, заложенная в формат глагола «вспомнил» в отношениях Бога как со своим народом, так и со всею землею или с отдельным спасенным человеком из своего народа, означает. И когда я посмотрел, что в оригинале означает «вспомнил» по отношению к Богу, я опять был удивлен, ну почему переводчики так безалаберно, как мне показалось, используют слова такого назначения? Почему бы не дать сопровождение к этому слову «вспомнил» сразу, а не искать его в оригинале, что оно значит? По отношению, когда Бог вспоминает, я увижу радугу и вспомню. Мы поговорим, что это за радуга. Но я увижу ее, я вспомню о вас, что я вас спас. Я не могу теперь вас погубить. Я уже вас спас. Неужели я вас спас и теперь буду губить? Здесь же речь идет о чем? Бог заключил это с Ноем, с его сыновьями и со всеми гадами, зверями, животными, птицами, которых он уже спас. И теперь что же? Теперь вот этих спасенных он заново погубит. А зачем тогда он спасал? Зачем он давал им программу спасения? Теперь, дав программу спасения, Бог дает программу сохранения этого спасения. И глагол «вспомнить», оказывается, был переведен с таких слов. – То есть, когда Бог вспоминает о человеке, услышать и ответить. Вспомнил, услышал и ответил, и услышал Бог и ответил. Возобновить отношения, вспомнить, возобновить отношения. Третье, восстановить репутацию. В-четвертых, заслонить собою, когда я наведу облако на землю, я вспомню, вот это вспомню. В этом вспомню есть Божья любовь, где Он заслоняет собою, сохраняя спасенных, как птица крылья свои над птенцами распростирает. Вот так Бог сохраняет спасенных. Вот это слово вспомнил, заслонил собою. В-пятых, это признать за человеком право на наследие. Вспомнил и признал за ним право на наследие. Вспомнить означает обратить внимание во благо человеку. Вспомнить, облечь человека в свое достоинство. Вот как мы видели, пусть того человека облекут в царское одеяние. В-восьмых, вспомнить – это привести в исполнение обещанное. Что я обещал сделать этому человеку? Что, ему до сих пор ничего не сделано? Немедленно сделать. Это означает, что обещал Бог, то он исполнит, не опоздает. И несмотря на то, что дьявол тоже бросил жребий на каждого из нас и на всех вместе, чтобы разрушить нас и погубить, но в день, который он попытается это сделать, в этот день вспомнит и Бог. Практически в формате отношений Бога с человеком, заключенным в глаголе «вспомнил», заложен непреложный закон посева и жатвы, который гласит Галатам 6:8: «Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». А посему глагол «вспомнить» заключает в себе не только воздаяние за посев, который человек производит в дух, но и возмездие за посев, который человек производит в почву плоти. А посему, чтобы сохранить уже полученное спасение, необходимо сотрудничать с информационной программой Бога в формате глагола «вспомнил», в которой Бог обязался исполнить те обещания, о которых говорил ранее. Вот есть такое местописание очень удивительное, Екклесиаста 3:15. «Что было, то и теперь есть, и что будет в будущем, то уже было, и Бог воззовет прошедшее». Иногда непонятная, почти что философская фраза, потому что «воззвать прошедшее» означает возвратиться к исполнению обещанного в прошлом. То есть возвратиться к тому, чтобы исполнить то, что я обещал в прошлом, исполнить его сейчас. А посему сотрудничество человека с Богом в формате глагола «вспомнил» – это сотрудничество с верой Божией, которая реализует свою программу из сокровищницы надежды, которая определяется словами «что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было». Это означает, что Бог всякой надежды, который был вчера и который есть сегодня, это тот же самый Бог, который был вчера или же который не изменяется ни в своей сути, ни в своих словах, и который всегда остается таким. Вот что означает фраза Екклесиаста: «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было». Это означает всего лишь навсего Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И что обещал Бог, то Он исполнит. Поэтому, когда Бог говорит, что было, что то есть было, то и теперь есть. Это говорит о том, что Бог пообещал что-то нам в прошлом. И вот это обещание, что Он пообещал в прошлом, но еще не исполнил, является надеждой нашей. Оно помещено в сокровищницу Бога и не может убыть, потому что оно находится у Бога на небесах. Его клятвенные обетования. Но для того, чтобы Бог вспомнил, нужно, чтобы в этом облаке пришла радуга. Он говорит: я увижу ее и вспомню, что я пообещал в прошлом, чтобы исполнить вам сегодня. Облако, обладающее способностью быть носителем радуги, является символом как определенного человека, так и определенной категории людей. Бог вспомнит, когда мы какое-то доказательство Ему покажем. Мы являемся тем облаком для Него. Церковь – это Его облако славы, в которой должно что-то сиять, какое-то сияние. Там должна проявиться Его благодать, личностная благодать в лице Иисуса Христа, которого должен представлять Святой Дух и Слово Божие. И когда Бог увидит это, что в нас оно живет, Он говорит: «Я увижу и вспомню. Я вспомню, что обещал для вас. Я сохраню ваше спасение. Мало того, я не только спасение сохраню, я выполню мои обетования относительно вас». Поэтому из этого следует, что Бог будет вспоминать нас только тогда, когда увидит в нас знамение своего завета, заключенного с нами в своей радуге. Потому что любой завет – это обоюдное соглашение. Когда мы даем Богу обещания и выполняем их, Бог вспоминает нас. Когда мы даем обет какой-то Богу и выполняем его, Бог вспоминает нас. Вы обращали внимание, евреи хорошо это понимали. Они давали обеты Богу для того, чтобы Бог мог их вспомнить, и выполняли эти обеты. И когда обет выполнялся, Бог вспоминал и начинал говорить и давать им что-то. Поэтому, когда мы даем обещания Богу, выполняем их, Бог вспоминает нас. Когда же мы пускаем наши слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то момент бедствия приходит, мы начинаем кричать к Богу, но Он не помнит нас, не слышит нас. Потому что, чтобы Ему услышать, Ему надо, чтобы мы что-то Ему представили. И тогда Он увидит, и вот это называется «вспомнит». Ведь в силу Своего с нами завета Бог может изглаживать в самом себе память в отношении наших грехов и беззаконий. Бог может изгладить в самом себе память наших грехов и беззаконий, а также изгладить память бывших дел праведных. Если праведник понадеется на свои праведные дела и начнет грешить, Писание говорит, не вспомнится ему ни одно из его праведных дел, он погибнет за грех свой. Но если беззаконник оставит свое беззаконие и начнет творить праведные дела, то Бог, напротив, изгладит все его беззакония и спасет его. Давайте прочтем такое местописание Евреям 10, 16, 17. «Вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их и беззаконий их не вспомину более». То есть, когда Бог будет изглаживать, не помнить наших грехов, нам это важно. Когда Он увидит радугу, написано «вложу законы мои в мысли их и в сердце их». Вот эти законы Божии в нашем сердце являются той радугой, когда Бог смотрит, а у нас мы живем Его Словом, мы смотрим на Его Слово. То есть, потому что образ Бога мы можем понимать только из Слова, ведь Словом можно писать, какой Бог. Давид говорит, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. То, конечно же, когда Бог во время бедствия смотрит на человека, и он видит там радугу, и он сохраняет спасение, помимо этого, он дает ему благо. Исаия 44, 22 подчеркивается эта мысль. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Бог изглаживает наше беззаконие из памяти. И действительно, у Бога есть способность забывать, не помнить. Притом так не помнить, что этого никогда не было. Так изглаживает, что когда дьявол приходит и говорит ему, ну, вот этот человек делал вот такие-такие дела. Вы знаете, когда говорят, когда что-то человек совершает, идут в его прошлое, говорят, ну, если он уже был наркоман и на чем-то, теперь ему вдвойне будет. Если у него это никогда не было первый раз, его могут даже простить. Но если это у него повтор, его второй раз за рулем в пьяном виде останавливают, то это уже будет очень большой штраф, вполне возможно даже тюрьма со штрафом и лишением водительских прав. А если первый раз, его могут полностью простить, если это вот найдут, что у него это первый раз. Так вот, Бог изглаживает наши грехи. И когда мы вновь согрешаем, Он не вспоминает нам прошлые грехи. И когда мы приходим и говорим: «Господи, мне стыдно, я опять согрешила этим же грехом». Он говорит: «Дочь моя, да не вижу я пролистал твое досье, ничего нету, написано искуплено, омыто, очищено, ничего нету в моей памяти, в моей памятной книге нету, что ты сделала это беззаконие раньше. А поэтому так, как ты каешься, то и то, которое ты сейчас сделал, я изглажу, а о прошлом я не знаю, о чем ты говоришь». Я не помню этого. Это дьявол помнит, это мы помним. Бог изглаживает из памяти. А также Бог может изгладить память о людях, которые отказываются со своей стороны выполнять постановление Его завета. Исход 32:33. «Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Когда Моисей стал просить, чтобы Бог не истреблял Израиля, когда скопище Корея восстало, и возбудили весь народ, и почти весь народ пошел за Кореем. И он закричал: «Господи, помилуй их», потому что он увидел, что народ обрек себя во главе с Кореем на истребление. И вот Господь ему сказал: «Того, кто согрешил, изглажу из памяти моей». Бог не сказал: «Не помилую». Действительно, земля разверзла уста свои, Корей со своими детьми, и с женами, и с имуществом, и со скотом сошел живым в преисподнюю. Откровение 3:5. «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни». То есть, не изглажу – это значит, не забуду его, буду помнить его. «И исповедую имя Его пред Отцом Моим и пред ангелами Его». Откровение 25. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Книга жизни – это памятная книга Бога. Прежде чем кого-то отправлять в озеро огненное или же в небеса брать к себе, Бог открывает памятную книгу. И если Он там находит нас, значит, говорит: «Его не вешать надо, а облечь в царское одеяние». Это дьявол злится. Это дьявол хочет сделать. Это дьявол постоянно ищет причину для того, чтобы нас обвинить. Недавно на паркинге нашли надпись, которая была сделана кем-то. Я думаю, вы поймете, кем, из какой когорты. «Здесь был сатана». Ну, во-первых, с одной стороны, как бы неплохо, был, его уже нету, ушел. Был и ушел. Кто под этим, я не понимаю. Тот, кто писал, наверное, был либо далеко, то есть не умен, написать такую фразу никак в отношении нас невозможно, потому что он, сатана, был здесь только, был. Был это прошедшая форма, теперь его нету. Как одна сестра сказала: «Я вот вкусила этот запретный плод, пошла к Бодею, увидела, вкусила, и мне понравилось. Я совсем по-другому на это посмотрела». То есть они используют такие интересные места Писания в отношении этого против себя. Здесь был сатана. И ушел. Нету его больше. А я-то понимаю, что никуда он не уходил. Что где дети Божьи, там и сатана, он везде и со всеми. Если бы его не было, сейчас бы нам в мысли не приходили гадости какие-нибудь. Он везде, нету места, нету ни одного собрания, где бы не было сатаны. Поэтому не надейтесь, что он уйдет. До тех пор, пока мы не уйдем отсюда, он будет здесь. Это мы уйдем отсюда. А сатана будет всегда присутствовать, противник Бога. Он всегда будет искать какого-то человека, и с этим человеком, который будет давать ему место и повод, он будет приходить. Значит, и люди приходят, некоторые приходят в окружение ангелов, некоторые приходят в окружение бесов. Не потому, что они плохие, потому что они либо невежественные, либо малодушные, либо споткнулись, и им надо помочь. Мало того, сатана нападает на всех, буквально, и на хороших, и на плохих. И поэтому он есть везде, и поэтому те, кто думают, что он здесь был и ушел, я не знаю, кого они там подразумевают, потому что сам сатана просто не приходит и не уходит. Ему нужен объект, с кем он придет, и объект, с кем он уйдет. Это нужно понимать. Но я думаю, что это сделал либо какой-то отрок, либо отроковица, которая еще не совсем разумеет, что делает, что пишет, что... Мы уже были в такой ситуации, когда вдруг начинает кипеть все, дьявол восстает, и тогда именно вот такие несмышленыши приходили к нам, чертили на стенах, пытались ломать, то есть сделать что-то, гадости какие. Потому что невидимо слышат от родителей всякие. Вот хотят как-то ревность свою проявляют такую. Они думают, что это святая ревность. Почему нам нужно смириться самим пред Господом? Потому что, иначе сатана может погубить просто вот это невежество. Нам надо не то, что там жаждать что-то, а просто сказать: Господи, помилуй их, они не знают, что делают. Они не знают, что делают, что это за глупости. Не был записан в книге жизни, все. Жизнь Божья, она по своему колориту, по своим свойствам совершенно иная. Итак, что же нам делать, если мы оказались неверными и увидели свою беду? Ответ прост – покаяться, признать себя виновным, попросить у Бога прощения и принять его, возместить убытки, которые мы нанесли ближним, в чем бы они ни выражались. И если в данный момент мы не имеем физической возможности возместить нанесенный нами ущерб, то мы должны пообещать Богу и тем, кому мы нанесли ущерб, что мы будем работать в этом направлении. Тогда, согласно своего завета, Бог вспомнит о нас – и восполнит наш пробел, и отпустит согрешения наши. Поэтому быть носителями радуги – это сохранять его завет и быть носителем этого завета. Бытие 19:29. «И было, когда Бог истреблял города окрестности сей, вспомнил Бог об Аврааме». Он же не с Лотом заключал завет, а с Авраамом. А Лот был его сродником, его родственником. И когда Бог истреблял города эти, он вспомнил об Аврааме и выслал Лота из среды истребления, когда не спровергал города, в которых жил Лот. Дело в том, что когда все, за кого Авраам был ответственен пред Богом, попадали в какую-либо беду, Бог вспоминал Авраама, так как сила завета работает в порядке иерархичности. И люди, признающие над собой делегированную власть Бога в Аврааме, получали спасение и избавление за счет Авраама. Если даже они находятся в состоянии погибели, и что-то с ними есть, они согрешили какими-то грехами, но не согрешили бунтом против той власти, которую над ними Бог поставил, то когда Бог начинает гнев свой изливать на них, прежде чем изольет, он вспомнит, придет завет, потому что этот человек находится под покрывалом другого человека, который этого не делал, и который не живет среди содомлян, и который находится вне пределов Содома и Гоморры. И тогда написано: Бог вспомнил об Аврааме и вывел Лота оттуда, от истребления, чтобы спасти его. Бытие 21:14-18. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом, и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала: «Не хочу видеть смерти отрока». Мать не хотела видеть, как отрок будет умирать от жажды, от голода на ее глазах, и отошла на расстояние выпущенной стрелы. И села против, и подняла вопль, и плакала, и Бог не услышал ее. Написано, посмотрите: «И услышал Бог голос отрока. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобою, Агарь? Не бойся. Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ“». Почему Бог услышал не голос вопиющей Агари, а голос отрока? Да потому что Бог вспомнил завет свой с Авраамом в отношении отрока и спас отрока. Он сказал, Авраам молился об этом отроке. И он сказал: «По слову твоему, по молитве твоей, я произведу от него великий народ». Великий арабский народ. И Бог вспомнил. Был момент, когда Измаил бы погиб, и сегодня не было бы арабов. Мы не говорим об исламе. Не путайте национальность с религией. Сегодня есть среди тоталитарных исламских режимов христианские церкви, арабы, крещенные Святым Духом, которые умеют в этом тоталитарном режиме сохранять спасение. И Бог хранит их. Есть христианские церкви протестантские, пятидесятнические, люди, крещенные Духом Святым. Есть они в Египте, есть они везде, есть они в Ираке, есть они в Иране. Везде есть христианские церкви среди арабского мира. Ислам – это религия, и не надо всех арабов в одно. У людей сложилось мнение, как только узнают, что араб, они начинают его бояться. Так как, в общем-то, определенное и у американцев сложилось мнение не только об арабах, а русских тоже так же сложилось. У них тоже, вот им представили, что русские – это просто мафия, которые то есть, могут сделать все, что угодно, лучше с ними не связываться. Я рассказывал случай нашей подростки, значит, когда мы были в молитвенном доме на Стэнли-авеню, охраняли молитвенный дом во время ночной молитвы там, и туда какая-то группа молодежи с девушкой зашли и стали вести себя вызывающе. И один и взял, вытащил бейби-ган и просто стрельнул в воздух, чтобы их отпугнуть. Они ушли. Но через время появилась полиция, окружили наших этих двух, заломали руки, наручники, и потом, когда узнали, что это бейби-ган, и все. Но все равно назначили суд. И вот я находился в церкви одно время, и, значит, ко мне пришли, говорят, там вот эти американцы, соседи, которые в суд, то есть возбудил штат суд, они пришли, хотят с тобой поговорить. Я вышел к ним, они мне говорят: мы хотим извиниться, в общем, мы сами были виноваты, мы знаем, кто вы такие русские, не надо сейчас автоматы, пистолеты, мы на суд не пойдем, мы забираем все, только давайте мир сделаем. Я говорю: ну, если мир, мир, давайте мир. Вот. Они заключили мир, ушли, на суд они не пришли, и суд был, в общем, не состоялся. Его отодвинули. То есть почему? Потому что у них мнение такое. Вот, допустим, когда нас много начало наезжать сюда, в Сиэтле там на дорогах, на некоторых местах было написано: «Осторожно, на дорогах русские». То есть у людей мнение такое, потому что русские привыкли по своему порядку, что там, нет порядка. Вот я еду с одним братом, по улице, вдалеке стоит полицейский, вот уже мы подъезжаем, он едет нормально, он не доезжает до него, останавливается, вытаскивает 5 рублей, бросает на дорогу и едет дальше. Тот видит, что тот бросил, он спокойно, я вижу в заднее стекло, приходит, подбирает. То есть порядка нету, то есть берут со всех подряд, придерется к чему угодно. Педаль, значит, тормоза слишком далеко заходит или не слишком далеко, мигает не так, еще. В общем, будут придираться, пока вы не дадите. А там ты нарушил, не нарушил. То есть всегда нужно, вот если мимо полицейского проезжаешь, нужно что-то ему дать. И только тогда можно проехать. И поэтому люди привыкли к этому, к анархии, к такому беспорядку, и думают, что здесь тоже так пройдет. И поэтому вот так вот у людей происходит. Но с Богом совершенно не так. Бог услышал человека, то есть отрока, потому что вспомнил об Аврааме. То есть очень важно, чтобы мы увидели, насколько важно признавать над собой ту власть, которую поставил над нами Бог, а не ту, которую мы выбираем сами. Ту, которую мы выбрали, когда мы попадем в беду и будем кричать: «Господи, помилуй!» Ничего не произойдет. Бог не вспомнит, потому что у вас нету радуги, беззакония. Что вы ему покажете? Вот что вы ему покажете? «Господи, я не почитала мою маму, потому что моя мама проститутка была. И поэтому как можно вот с ней было мириться, я не могла с ней примириться». А Бог сказал: «Почитай отца твоего и мать твою». Он не говорил, что если они добрую жизнь ведут, то почитай их, а если не добрую, не почитай. Мы должны почитать наших родителей такими, какие они есть. Имеется в виду родителей по плоти. Поэтому покорность родителям, а особенно духовным отцам, духовным родителям, она очень важна для нас. Это вот эта покорность, это исполнение закона, это есть та радуга, когда Бог будет подходить, и когда мы будем что-то просить, Он говорит, я увижу радугу эту, и я вспомню, и я выполню. Теперь давайте посмотрим, как эта радуга, или связанная с Богом, то есть с действием Бога, или в отношениях Бога с человеком, вспомнил, работает в плодоношении. Она не только работает в избавлении от греха, но также от гибели, она работает в плодоношении. То есть все мы призваны приносить плод. От этого будет очень много зависеть. Бытие 30, 22, 23. «И вспомнил Бог о Рахиле, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала, снял Бог позор мой». В древнем мире женщина бесплодная, которая не могла рожать, это был позор. Это говорилось о том, что на роду есть какое-то проклятие. И обычно этих людей пренебрегали. И написано, наконец-то Бог вспомнил о Рахиле. Рахиль, видимо, представила Богу, то есть доказательство праведности в нем, которое она получила. Мы не можем свою праведность представить. Но что-то она представила из того, что она знала о Боге. А они знали о Боге, у них было служение. Иначе Бог бы о ней не вспомнил. Мы уже понимаем, что такое радуга, символ благодати. Это Божье отношение к нам и наше отношение к Богу, к Его власти. Поэтому, когда речь заходит о том, что Бог кого-то вспомнил, то это говорит лишь о том, что этот кто-то находился или находится в завете с Богом и опирается на этот завет, чтобы получить благо, заложенное в этом завете. Так как Рахиль была в этом завете, она стала женою Иакова, а Иаков был в завете с Богом, и она знала об этом, то она оперлась на этот завет и сказала, «Мы же теперь одно, Господи, вспомни меня, мы с моим мужем, по слову Твоему, одна плоть». Ты пообещал Иакову, что ты размножишь его, а я его жена. Только это могло подвигнуть Бога, чтобы бесплодная Рахиль, имеющая определенный вид идолопоклонства, она стащила у отца своего Лавана, то есть брата своего, и у отца Вафуила своего, стащила идолов, иконы, будем говорить по-нашему, чтобы понятно было, в каком-то серебряном окладе, там, возможно, в золотых, и спрятала под седлом верблюда, на котором сидела, когда они расставались. И когда Лаван обнаружил пропажу своих богов, он пришел и сказал Иакову, что он украл его богов. Тот уже, наконец, взорвался и сказал, «Да сколько ты будешь, зачем мне твои боги? Я никогда не поклонялся вашим богам. У меня есть живой бог». Те тоже знали живого бога. Они поклонялись и живому богу, и одновременно идолам поклонялись. И тогда Иаков поклялся, кто найдет, у кого ты найдешь, тот будет проклят. Но когда подошли к Ревеке, она сказала, «Господин мой, извини меня, у меня менструация, у меня обыкновенно, не могу встать». Ну ладно, сиди, он не подумал, что у нее под седлом могут быть эти его боги. И когда всех не нашли, все, тот отстал от него, и таким образом она их вынесла. Но когда Яков в пути об этом узнал, приближался Исав, ему надо было освещаться. И он сказал, осветитесь, и если у кого-то есть идолы, или какие-то заклятые вещи, или какие-то амулеты, принесите сюда. И тогда перепуганная Рахиль принесла богов, которые хотела протащить в Ханаанскую землю, чтобы им там поклоняться. Иаков, написано, у нее и у других своих людей собрал всех идолов и закопал под дубом. Написано, они и до ныне там. И бесы с этими идолами тоже до ныне там. И туда Бог не позволил, чтобы Иаков внес туда каким-то образом из-за своих людей, из-за оплошности, невежества каких-то богов. Поэтому, несмотря вот даже на такое состояние Рахили, учитывая то, что она признавала в муже своем власть, и благодаря этой власти Бог услышал ее и дал ей возможность не только быть спасенной от идолов, но и возможность плодоносить. Она зачала. 1 Царств 1, 17, 20, чтобы подтвердить эту мысль в отношении плодоношения. «И отвечал Илий и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна, и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо она говорила от Господа, я и спросила его». Как вы думаете, почему Господь вспомнил о ней? Потому что она показала почтение и уважение к священнику, который отнесся к ней с пренебрежением. Она могла сказать, священники Божьи так не поступают. Если бы он был пророк, а священники все были пророками одновременно, тем более первосвященники, Бог с ними разговаривал напрямую, они были пророками. Она могла сказать, если бы он был пророк, как тот фарисей, который пригласил Христа, и когда пришла грешница того города и стала омывать ноги его слезами, тирать волосами, тот сказал, если бы он был пророк, он знал бы, какая женщина прикасается к нему. Анна тоже могла бы сказать, если бы он был пророк, он знал, что я не пьяная, а что я жена, скорбящая духом. Но она смиренно сказала ему, совершенно не обидевшись на него, когда он сказал, женщина, ты пьяна, пойди проспись. Она сказала, нет, господин мой, раба твоя не пьяная, я жена, скорбящая духом. И он ей сказал, да исполнит Господь прошение твое. И она возрадовалась. Она получила сразу вот через это слово, каким образом Бог вспомнил о ней. Она признала в этом человеке, несмотря на то, что он уже не был в благоволении у Бога, но он все равно оставался Божьим помазанником и продолжал исполнять именно он, а не кто-то другой. Она могла бы найти себе какого-то более благочестивого человека и сказать ему, давай, помолись за меня. Нет, она пришла к нему, она пришла в храм к нему. И когда тот сказал, она радовалась. Даже муж удивился, чему ты радуешься так? Она получила, Бог вспомнил о ней. Теперь, каким образом Бог реализует свой план, заложенный в программу вспоминания в отношении нашей с ним соработы в избавлении от рабства греха? Исход 2, 23-25. «И стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исаком и Иаковым, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Обратите внимание, если человек находится в завете с Богом, но не реализует сокровища этого завета через молитву, то преимущества этого завета так останутся невостребованными. Молитва людей завета, когда они творят молитву в соответствии этого завета, активизирует воспоминание Бога. И Бог незамедлительно выносит свое решение, которое Он ранее заложил в сокровищницу своей надежды. Потому что это был Его народ. Эти люди знали о завете, они знали, что они находятся в завете, они знали, что они люди завета, но они не просили Бога. Они не молились, чтобы им выйти. А зачем? Им хорошо жилось. Многие из них заняли хорошие посты. Жили они в самом лучшем месте Египта. То есть земля Гесем, где жили евреи полностью, весь этот, вся эта область, лучших, более плодородных земель не было. Знаете, чем отличалась земля Гесем от всего Египта? Она отличалась тем, что она полностью соответствовала ханаанской земле. Она была на границе ханаанской земли, и все то, что происходило в Ханаане, дожди ранние, поздние, а весь остальной Египет изнывал от жары, строили каналы, рыли, и из Нила поливали, мучались, страдали. А эти жили в самом лучшем месте, земля Гесем. Прямо это пограничная зона, такая каемка около Израиля, то есть граница между Израилем. Это лучше и плодороднейшее, лучшее место, и климат самый хороший, мягкий. И вот там был Израиль. И поэтому они заняли очень высокие посты, они были знаменитыми. Ну да, восстал какой-то другой фараон, царь, который не знал уже Иосифа. Он стал притеснять израильтян, но не всех. Ведь многие израильтяне уже имели хорошие посты, и некоторые израильтяне даже были надсмотрщиками над своими братьями. Поэтому для того, чтобы что-то произошло, кто-то должен начать молиться, они не молились. И вот когда бедствие пришло, и вот в этом бедствии вдруг они стали молиться. Они стали молиться, опираясь на завет. Если бы они на завет бы не оперлись, вот эта радуга, которая была в них, они были людьми завета, Бог бы не вспомнил их. А написано, Бог вспомнил и избавил их из этого рабства. Далее, каким образом Бог реализует план для человека, заложенный в программный формат его воспоминаний. То есть, существует аксиома или неоспоримая истина. Если человек не будет помнить своих обещаний, содержащихся в завете с Богом, то и Бог не вспомнит о своих обещаниях, данных человеку. Завет – это обоюдное согласие. Если человек не будет помнить о том, что он пообещал Богу, забудет, то есть не будет выполнять, то и Бог забудет о своих обещаниях. И когда человек начнет вопить, Бог не вспомнит, не услышит. Осии 4.6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Обратите внимание, не только тебя, но и детей твоих. «Когда твои дети начнут кричать ко мне, я не вспомню о них, потому что ты забыл завет Бога твоего». Мы обрекаем наших детей на несчастье. Несчастье случается со всеми, но не все из них выходят. Не всех они формируют правильно. Иоанна 2:18-22. Иудеи сказали Иисусу, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» То есть он выгнал из храма продающих, опрокинул миновщики, то есть вот это скамьи миновщиков. И они ему говорят, «Скажи нам, каким знамением ты докажешь, что ты имеешь так поступать, вести себя в храме?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Вот это знамение, которым я докажу, что я имею право так поступать, вы разрушите этот храм, а я его в 3 дня снова воздвигну. На это иудеи сказали, «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Обратите внимание, до этого ученики, у них не было твердой веры. Почему это произошло? Почему Иисус умер? А он им до этого говорил, но они не понимали. Но когда он воскрес на 3-й день, тогда они вспомнили, что он говорил, «Разрушьте храм сей». А я в 3 дня воздвигну его. Тогда они поняли, о чем была речь. А тогда ни ученики не поняли, ни иудеи. Поэтому, когда ученики вспомнили и поверили словам Иисуса, которые он говорил в прошлом, когда два мужа указали им на пустой гроб, именно пустой гроб явился для них знамением, что то, что говорил Иисус в прошлом, есть истина в настоящем. Поэтому знамение – это свидетельство и доказательство, приводящее на память слова, события, совершенные в прошлом. Иоанна 16:1-4. «Сей сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Обратите внимание. «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы, когда придет то время, вы вспомнили, что я сказал вам о том, не говорил же всего вам сначала, потому что был с вами». Видите, есть такие события, которые могут послужить нам преткновением и разрушением нашей веры. И чтобы эти события вместо преткновения и разрушения могли созидать нашу веру и укреплять нас в вере, Писание заранее предупредило нас, что будет с нами происходить и где нам в это время следует находиться. Луки 1:80. «Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до дня явления своего Израилю». Мы должны находиться в пустынях. Пустыня – это символ в общении с Богом, сохранять себя в завете с Богом. Всегда, когда Богу надо было встретиться со своим народом, Он их отделял от мира, от города куда-нибудь и выводил в пустынное место, там, где никого нет. То есть это отделение, освящение. Если мы хотим, чтобы Бог нас вспомнил, нам надо освящение – То есть освящение всегда подразумевает смирение. Существует биологическое развитие или физический рост, и они зависят от времени и также зависят от интеллектуальной и от образования и культуры, и от интеллекта. Это биологический рост. А вот духовный рост зависит от знания Писаний, так мы думаем? Нет. Потому что книжники и фарисеи знали Писание лучше, чем знал его кто-либо другой. Может быть, духовный рост зависит от молитвы и поста? Нет. Потому что те же книжники и фарисеи постились и молились больше, чем кто-либо другой. Разумеется, что изучение Писаний, пост и молитва являются неотъемлемым фактором в процессе духовного роста, но напрямую духовный рост от них не зависит, так как эти факторы были, повторяю, налицо у той религиозной среды, которая противилась Христу, а затем предала его в руки язычников и распяла. Ответ на этот вопрос находится в том месте и в том слове, где младенец Иоанн укреплялся духом, то есть в освящении, в пустынях. Откровение 12:14. «Даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени». То есть Слово Божие и Святой Дух, которые могут приблизить нас к Богу. Именно, как мы с вами говорили, эти две владычественные инстанции в человеке являются для Бога радугой, благодаря которой Он позволяет человеку предстоять пред Его лицом и ходатайствовать о реализации того или иного обетования. Во-вторых, пустыня – это формат такого общения с Богом, в котором человек переносит страдания в своей ветхой натуре. Это формат общения с Богом подобен смерти для ветхой натуры. И это не всегда легко. 1 Петра 4:1-2. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией». Поэтому есть разный род страдания, но только один род страданий участвует в процессе духовного роста, когда мы остаемся в послушании, поставленной для нас Богом власти, и когда переносим и прощаем личные обиды. Если вы обратили внимание, то в Новом Завете нет ни одного внешнего описания людей, как они выглядели по плоти. Такое описание мы находим только после грехопадения. То есть до этого его не было. Наказание Господне, если не воспринимается как утешение, то оно не приносит пользы. Поэтому давайте поймем одну вещь. Если мы смиримся пред Господом и начнем освящаться, и начнем ходатайствовать о том, чтобы Бог нас защитил, чтобы Бог восстановил с нами отношения, чтобы Бог исцелил нас, неважно от какой болезни, чтобы Бог разрушил те демонические обстоятельства, которые сложились у нас в семье, вокруг наших детей или вокруг наших взаимоотношений с мужем, женой, то Бог это сделает при условии, когда мы представим Ему доказательства этого завета, освящения. Мы сейчас будем молиться, аминь, склоним наши головы. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за то, что Ты наш Бог, и мы Твои дети, которые заключили с Тобою завет в крови Сына Твоего Иисуса Христа. Благодаря этому завету мы просим Тебя, услышь нас. Мы смиряем наши души пред лицом Твоим, чтобы Ты явил нам милость Твою, отпустил согрешения наши и исцелил нас от беззаконий наших и от наших болезней, будут ли эти болезни душевные, физические или духовные. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты восстановил взаимоотношения в семьях, чтобы Ты помог нам обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Ты помог нам обратить сердца мужей к женам их и сердца жен к мужьям, чтобы в церкви Твоей сердца народа Твоего были обращены Твоему посланнику, сердце его к Твоим детям, чтобы это обращение стало взаимным, и чтобы в этом обращении мы могли найти милость пред очами Твоими. Яви нам славу Твою и милость Твою в этом. Да будут разрушены дела тьмы, дела дьявола в жизни народа Твоего. Да восстановит Владыка народ свой, да возвеличит и размножит его, и да исцелит его. Мы продолжаем верить в Твое Слово. Мы верим в Твой завет. И в том месте, где мы нарушили его, мы обновляем наши обещания. Да будут отпущены беззакония наши и прощен нам. Да изгладишь Ты из памяти своей беззакония рабов Твоих. Да обратишь на нас светлое лицо Твое и да дашь нам мир. Во имя Иисуса Христа да придут на нас благословения сие и исполнится на нас. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.